Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня вместе с нами и с вами Татьяна Мышатина, дефектолог Елизаветинского детского дома Православной службы милосердия, пресс-секретарь службы милосердия Анна Овсянникова, Лиза Горская и Алексей Пичугин.
А вот вы сказали, что у вас сейчас в детском доме на один взрослый, на двух детей. Я хотела уточнить, кто эти взрослые, откуда они берутся, каким образом, да, они работают в детском доме.
Это воспитатели, которые приходят по объявлению, проходят собеседование и работают на группах.
Надо сказать, что у нас сотрудники, когда мы только взялись за вот таких детей, мы начали еще с фондом Downside Up сотрудничать, и там наши воспитатели тоже проходили обучение, и мне кажется, это было очень-очень полезно.
А родители потенциальные приемные, какими они должны быть, какие к ним основные, ну, не требования, как это помягче сформулировать?
Это сложный вопрос, потому что детский дом никогда у нас сейчас по законодательству не имеет права выдвигать какие-то требования к родителям. Mm-hmm. То есть родители к нам поступают так же, как в любой обычный детский дом по заявлению от органов опеки. Mm-hmm. Дальше эта вся процедура такая вполне себе бюрократически прописанная, и в этом плане наш детский дом только вот по преодолению определенного периода, когда потенциальный родитель может установить там связь с ребенком и так далее, познакомиться с ним, после этого детский дом может какую-то свою оценку, рекомендацию дать. Но, в принципе, решение по тому, кто подходит, кто нет, все равно не детский дом делает, принимает решение органы опеки. Вот. Мы со своей стороны можем только как-то предупредить, настроить.
Дать какие-то рекомендации, да. Если родители прислушаются.
Но если сейчас отвлечься от законодательной стороны вопроса, вот какими качествами должны обладать в первую очередь родители, которые хотят установить вот такого особенного ребенка?
Мне кажется, многие родители приходят, и автоматически они смотрят на этого ребенка через призму его синдрома. Угу. И автоматически ставят ему свою какую-то планку, куда он может дорасти. Но дело в том, что мы сами создаем детям чаще всего эти границы. Угу. То есть есть очень много людей, которые могли бы, которые были потенциальными, прям вот инвалидами, ну, людьми, имеющими инвалидность, да, которые могли бы дорасти до какого-то потолка, но они выше этого. Угу. Как бы, не знаю, наверное, Ник Вуйтич это самый лучший пример.
Ну, да,
это,
кстати,
родители,
наверное,
которые,
да,
не боялись. Они просто одевали ему каску, и он на самокате, ну, там, на скейте куда-то ехал, да? То есть это человек, который умеет плавать, не имея к этому, да, как бы нам кажется, каких-то физических возможностей. То есть это вот как раз о том, когда нужно быть выше этого, уметь увидеть самого ребенка, а не его синдром в первую очередь. С синдромом, конечно, надо считаться, потому что есть, то есть какие-то обязательно он должен наблюдаться у определенных врачей. То есть с этим да. То есть есть у ребенка аллергия, у кого-то больное сердце, зрение обязательно проверить. Там, к примеру, щитовидную железу, да. Но нельзя из этого ставить какие-то определенные прям границы.
То есть, в принципе, как и с обычным ребенком, способности и таланты могут открыться у ребенка совершенно не там, где мы этого ждем. И в этом смысле нужно быть открытым, наверное, к тому, чтобы вот растить это.
А расскажите, это даже, наверное, не из примера детского дома Елизаветинского, и, может быть, не из примера детских домов. А каких высот могут добиться люди с синдромом Дауна? Я знаю, вот мы из раза в раз, с программы в программу, здесь приводим пример Пабло Пинеды. Но мне кажется, уже все выучили наизусть, что это молодой человек, который стал преподавателем в ВУЗе. Есть наверняка еще примеры в мире, не обязательно в России. к чему стремиться?
Есть еще знаменитый пример. Я только боюсь, сейчас с именами вот совсем не смогу вспомнить. Я точно знаю, что была тоже история молодого человека в России с синдромом Дауна, если не ошибаюсь, в Питере, а может, и в Москве, который, про которого писали очень многие СМИ и снимали, как про первого человека в России с синдромом Дауна, который устроился на работу. Насколько я помню,
Никита,
он где-то в кафе.
Никита в кафе, работал, а у него разве не аутизм был?
Нет, у него был синдром,
синдром Дауна.
Да.
Я помню, да. Да, и это как раз Егор Бероев и...
Кстати, да, и Ксения Алферова.
И Ксения Алферова, да, они приходили, именно про него рассказывали. Он, кстати, уже не работает в кафе. Там была даже такая грустная история, когда он ушел из дома. Он играл на гитаре в электричках, пел песни Цоя. Потерялся, потому что уехал на электричке, не пойми куда.
Терялся, точно. Вот это тоже была
Никита,
такая...
Да.
Такая
потом его нашли, он сейчас где-то еще работает. Ну, смотрите, опять же, получается, не хотим никого здесь оскорбить, но мальчик работает в кафе, и мы говорим, смотрите, какое достижение. А мальчик его сверстник практически, да, когда он устраивался на работу в университете.
Совсем недавно, буквально на этой неделе, я тоже где-то в соцсетях натыкалась на историю девушки с синдромом Дауна, по-моему, в Америке, которая сама вот начала печь печенье и открыла тоже свое уже кафе. Ну, то есть, это уже такое предпринимательство, можно сказать.
А, это в России, да?
Нет, не в России. А вопрос к тому, что в России возможностей у таких людей меньше, да? Вы к этому клоните?
Нет, я никогда ничему не клоню, я пытаюсь сравнивать.
Часто ты к чему-то клонишь, но не в этот раз.
Конечно, далек от народа, Елизавета, я
помню. Я бы так сказала.
Это с программы в программу продолжается.
Есть Карен Гафни, плавчиха, ассистент-преподаватель, это тоже в Америке. Много художников.
Ну, когда долистаешь до России, скажем.
Дизайнера есть.
Да, синдром, да, с этим же синдромом, я вот сейчас просто фамилию не могу вспомнить.
Да-да, девушка, она даже выпустила свою коллекцию одежды, и она прям дизайнер.
А есть, кстати, еще у нас театр простодушных. Где задействованы.
Так что, Алексей, если копнуть...
Прекрасно, так давайте, надо копать. Мне кажется, что об этих... Мы все время здесь говорим. Я говорю, вот пример Пабло Пинедо, он настолько уже заезжен. Давайте находить новые, давайте рассказывать. Это хороший стимул для тех родителей, которые слушают нашу программу, и у которых дети с синдромом Дауна, чтобы руки не опускались.
Ну вот мы вырастем, устроим наших воспитанниц. Я надеюсь, нам будет еще что про это рассказать.
А как ваши воспитанницы живут вместе с другими детьми? Они же вместе все, да, находятся?
Да, да. У нас, конечно, разные группы, но они проводят основную часть времени как-то вместе. У них одна игровая, одна столовая, занятия. На удивление, это прошло очень легко. Мы даже сами как-то не думали. И, наверное, это тоже как раз то, что дети легко принимают таких деток. Но чаще всего они реагируют на них, смотря на реакцию взрослого. То есть, когда такие детки пришли к нам домой... Мы их просто приняли. Да, где-то она упала, кашей в кого-то кинула, и наши дети с удивлением подошли и спросили, а что происходит? Ну, вот мы сказали, что да, у нас девочка, это ее особенность. Но дело в том, что мы можем ей объяснить, что так мы просто не ведем. Раньше она думала, что вот так вот это хорошо. Так она умеет, и так нужно общаться. Так она умеет общаться на данный момент. Но мы покажем ей, как можно общаться сейчас по-другому. И на удивление, наши дети как-то так приняли это легко. Но очень похожая история, например, была, когда мы пришли в детский сад, обычный детский сад, мы пришли в обычные группы. И наши и дети тоже очень легко приняли наших солнечных девочек. Им довольно интересно, они стали вместе общаться, что-то рассказывать. Но было видно, как потихоньку начинают узнавать родители этих деток, что в их саду, в их группе вместе с их детьми учатся особые детки. Несколько родителей забрали из детского сада своих детей, и было видно, потому что дети приходили и начинали транслировать. То есть, а мама мне сказала, да, и начинается дальше. И чем старше группа, тем ярче мама высказывалась, и ребенок это транслировал. То есть, на самом деле, на данный момент, я думаю, что проблем вот с детьми, по крайней мере, дошкольного возраста, у нас не возникало. Мы ездили в Севастополь, и там дети тоже в парке. Мы вывозили весь инвентарь, какой у нас был. У нас были самокаты, велосипеды, мячи, мелки. Дети просто не могли мимо нас пройти. И родители усиленно обходили нас большими кругами, но как только какой-то ребенок нечаянно видел, что у нас есть мелок, и он просто лежит бесхозный, никому не нужен. Он сразу спрашивал, а можно? Мы говорим, конечно, конечно. И вдруг вокруг нас вырастала просто какая-то толпа детей, был смех, весело, и все играли. И это вот именно то, что это как взрослые реагируют на таких детей, так и дети начинают относиться к этому.
Мне было шоком, правда, это я сейчас даже не лукавлю, это действительно было как-то настолько неприятно. Коллеги с одной из радиостанций проводили программу, тоже, конечно же, в поддержку детей-аутистов, детей с синдромом Дауна. Очень хорошая программа была. Звонили слушатели. Господи, чего там только не говорили. Один мужчина вспомнил, что он в аэропорту увидел, как сажают в самолет детей, видимо, с синдромом Дауна, потому что он как-то сразу сходу определил, что они чем-то отличаются от других. И стал говорить, что вот я, конечно, все понимаю, это да, это вот они, наверное, такие же, как и мы, но нельзя ли их от нас как-то оградить? Мамочки, которые забирали детей из своих детских площадок, чтобы, не дай бог, рядом с их чадушкой не оказался такой ребенок. Я, когда мне об этом рассказывали, я думал, что это, ну, как-то все-таки преувеличено, гипертрофировано. А тут я реально столкнулся с тем, что это вот звонят люди, живые люди, которые об этом впрямую заявляют.
Да, наша боль, наша печаль. Мне кажется, нам еще предстоит какое-то, даже, может быть, несколько поколений вырастить, когда в нашем государстве как-то будет принято, и что вот закрытые интернаты – это не самое лучшее решение для людей с особенностями. И то, что такие дети могут играть на одной детской площадке, это еще предстоит как-то в головы во многие донести мысль.
Это очень видно. Сейчас, когда мы живем в большом городе, в Москве, в Питере, на нас спокойно реагируют, мы гуляем, мы посещаем все, что вообще нам могут предложить. Мы ходим и в Третьяковку, и куда мы только не ходим. Но как мы только приехали в Севастополь, это настолько стало ярко. То есть, во-первых, нас знал весь город. На нас показывали пальцем, нас подходили и спрашивали, а, это вы, которые вы там живете, и у вас вот такие детки, да? Вам не тяжело? Бедненькие. Нас просто встречали отовсюду.
Ну, как умеют.
Ну да, и как воспитатели смеялись, нас просто вдруг оказалось слишком много на один квадратный метр, правда. Севастополь на нас крайне ярко реагировал, и все очень удивлялись, почему мы не прячемся, потому что мы там нашли школу для наших старшеньких, ну, какую-то ремесленную, чтобы они могли куда-то пойти, чем-то заниматься, найти себе друзей. И там действительно школа еще такая, она в подвале, для нее нет никаких льгот. Родители с такими детками еще ходят и сильно прячутся, одергивают своего ребенка и говорят, выпрями спину, мы на людях. Что-то пытаются где-то подтереть слюни, но вот что же делать? Вот так оно есть.
Я думаю, вот там вот наш приезд Елизаветского детского дома в Севастополь был для всего города очень важен в этом смысле. Да, такой ценный опыт. Так. Инклюзии.
Государство, я правильно понимаю, что выпускнику детского дома обязано предоставить жилье?
Да, если ребенок
если у него нет...
трудоспособен.
Да, ну хорошо, будем говорить о трудоспособных детях. В том случае, если у него нету своего собственного жилья, которое осталось от родителей, или там каким-то образом у него появилось... Это касается государственных только детских домов или любых? Вот ваш детский дом не государственный, а, соответственно, дети, которые...
Но дети все равно, они государственные, они попадают к нам через госсистема. И к нам они попадают через органы опеки.
Угу.
Ну, то есть это все равно при поддержке департамента соцзащиты в любом случае существует, поэтому, да, они из этой системы совсем вырваться в любом случае невозможно. То есть дальше уже мы уже докручиваем свое наших специалистов, логопедов, дефектологов и так далее, но в принципе костяк детского дома как учреждения, он в любом случае подведомственен в этом смысле департаменту, поэтому все правила распространяются.
Давайте поговорим о нуждах Елизаветинского детского дома, потому что все равно мы называли короткий номер, сейчас еще раз его назовем. А что в первую очередь сейчас необходимо?
В первую очередь необходимы средства. Это вот Я могла бы, конечно, сейчас говорить про что-нибудь другое, про
кто-то не может, а может, не может помочь деньгами, но у него есть какие-то возможности другие оказать помощь. Это, может, волонтеры, может быть, у кого-то есть выход на недорогую технику, еще что-то.
Рассказать о нас своим друзьям – это тоже очень важная помощь. Вот просто рассказать, что такой детский дом есть, и это шанс для таких детей. Пусть совсем маленький, пусть там совсем немножко детей, но для них это шанс получить совершенно другую жизнь, а не ту, которую они получили бы в государственном интернате. Поэтому мне кажется, важно, в принципе, просто распространить информацию о том, что такие учреждения, пусть штучные, но они появляются, потому что Елизаветинский детский дом, в общем-то, довольно беспрецедентная история. Точно так же, как, опять отвлекусь на наш Свято-Софийский социальный дом. Елизаветинский детский дом – это, по-своему, беспрецедентная история, поэтому мы очень надеемся, что со временем, на самом деле, подобные учреждения будут появляться и не только у нас. Мы в этом смысле совершенно не держим его как такой эксклюзив. И если, ну, точно так же, как многие другие проекты службы милосердия существовали, и на примере их появлялись аналогичные в других городах и так далее. И в этом случае абсолютно то же самое. Если в каком-то другом городе откроется еще один инклюзивный детский дом, где смогут вот так вместе расти и воспитываться такие дети, это же прекрасно. И мне кажется, любая попытка рассказать о том, что это возможно, это не что-то невыполнимое, это очень важно. И
а противники у такой системы есть совместного воспитания?
Да. Мне кажется, наоборот, это сейчас у нас изменилось законодательство, у нас сейчас все школы, все детские сады, почти все школы, детские сады принимают детей с особенностями.
Тут дело в том, что на самом деле действительно вопрос инклюзии, он все еще по-прежнему вызывает споры, да, пусть там на законодательном уровне что-то меняется, но поскольку, ну, как у нас часто бывает, практика немножко сложнее, чем теория, и когда начинают по указке говорить, что все в этой школе должны быть инклюзивные классы, грубо говоря, а кадры при этом, там, учителя те же самые, они к этому не готовы. Ну, поэтому то, что на местах происходит, оно часто действительно вызывает вопросы, недоумение у тех же родителей здоровых детей, которые говорят, вот к нам привели непонятно кого, да, то есть ни родителям не объяснили, что будет дальше, ни, собственно, персонал учреждения не готов, поэтому инклюзия вызывает вопросы, и действительно некоторые становятся противниками инклюзии. Ну, это от того, что действительно, наверное, плохо объяснили.
Ну, наверное, часто такое. Приходится сталкиваться вот именно с такой позицией, это вот мой Петенька будет с ними,
да-да-да,
в одной группе. Вы выработали какой-то, может быть, универсальный ответ или действенный, по крайней мере, чтобы что-то в голове у людей щелкнуло, что в этом ничего особенного, тем более страшного, нет?
Я только тут могу сказать, что сайт «Милосердие.ру», например, как СМИ, в свою очередь, решает планомерно этот вопрос публикациями о том, что такое инклюзия, почему, как она должна реализовываться. Мне кажется, такая информационная, как информационный ликбез, он очень важен.
Мне кажется, что информационный ликбез в данном случае не поможет, потому что люди, которые так считают, они будут закрываться от информации, от любой информации, связанной с такими детьми.
Ну, кто-то, может, и будет закрываться, а у кого-то промелькнет это перед глазами, он прочитает и задумается о чем-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Овсянникова, пресс-секретарь Православной службы милосердия, Татьяна Мышатина, дефектолог Елизаветинского детского дома Православной службы милосердия, Марфоморинской обители, здесь, в студии «Светлого радио».
Алексей, я тут все искала ответ на твой вопрос, что есть ли что-то в России светлое с детьми, страдающими синдромом Дауна. Вот 21 марта был Всемирный день, да, поправьте меня,
Всемирный день. 21 марта. Всемирный день.
Вот, и как раз на «Дожде» дети, на телеканале «Дождь» дети с таким синдромом попробовали себя в качестве телеведущих. Очень, между прочим, миленький.
Очень здорово, я обязательно посмотрю это, но слава богу, что это есть.
Я как раз пыталась вспомнить, мне тоже попадался этот видеоролик тогда еще, когда он был в эфире. Вот,
ну,
есть.
Это здорово, что такие проекты появляются. Ну, конечно, это штучная какая-то вещь. И я не уверена вот насчет того, что на «Дожде» происходит. Я так понимаю, это штучная какая-то акция была?
Да, это в честь именно дня, 21 марта.
Ну вот, то есть если это не отвечает на наш вопрос, если там люди с синдромом Дауна добившись... То есть если бы они получили постоянную работу, да, в качестве ведущего, уже, наверное, да. Ну, в принципе, лиха беда начала.
Да, почему нет?
Но главное, Алексей тут совершенно прав... Что-то сделал с этим стереотипом странным.
Да.
потому что отношения, ну, похожи на отношения, там, я не знаю, какой-то очень заразной инфекции, что ли, я не знаю даже, с чем сравнить. Там,
ну, то есть... вот дело в том, что, может быть, это озвучит, что синдром Дауна, он, ну, то есть, он не... Неважно, как дети, как люди жили, какой они расы, чем они, то есть, чем они занимались до этого. А синдром Дауна – это просто вот правда шутка природы.
Может это то, случиться, что еще называют синдромом любви.
Да, может случиться с кем угодно. А это ни к чему не приурочено вообще.
Это что, это просто вот такой калейдоскоп? Там,
это просто аномалия, которая вдруг случилась вот здесь, все. Ничего на это не играет. Никак. Ни к чему это не привязано.
Угу. У нас часто любят, или, может быть, это у меня как-то в голове сочетается, ну, по-моему, это довольно распространенный случай, когда вот дети с синдромом Дауна и дети аутисты. Про них часто вместе говорят.
А нет, дело в том, что синдром Дауна очень склонен к аутизму, и поэтому их... это, конечно, абсолютно разные две вещи, но дело в том, что дети с синдромом очень часто есть такое, как сочетание.
А почему, кстати, синдромом любви называют?
Они, ну, их еще называют солнечными. Угу. Они действительно много улыбаются. То, чему, мне кажется, то, что они привнесли в наш дом, они воспринимают жизнь такой, какая она есть. Хорошая, плохая, но по-любому хорошая, потому что она была в их жизни. Оно им что-то дало, и это чудесно. И вот они, это какая-то такая, не знаю, внутреннее понимание прекрасного. Наверное, mm-hmm. так.
Они очень открытые. Когда к ним приходишь в гости, они тут же практически идут обниматься, хотят общаться, с интересом рассматривают там твою сумочку. Им интересно все. Ну, и такое ощущение, что они совершенно не запоминают никакого зла. Ну, действительно, какие-то удивительно открытые и по-настоящему солнечные.
А нет у вас желания, вернее, может быть, тут дело даже не в желании, а в возможности взять еще детей из детей аутистов? Я понимаю, что 20 человек – это лимит, но предел, но...
Я думаю, что если нам предложат, может быть, такой вариант возможен.
Зарекаться не будем.
То есть, да, я ничего не могу сказать, что да, нет. Дело в том, что мы не выбираем обычно детей.
А в чем важность того, что детский дом находится на территории монастыря? Это как-то влияет на распорядок дня, это как-то влияет на коммуникацию. На что-то вообще это влияет? Или монастырь существует своей
жизнью? Я думаю, это влияет на какую-то духовную волну. И, ну, монастырь, Марфмалинская обитель, наверное, любой человек, который бывал в Москве на территории Марфмалинской обители, даже просто на территории, ощущает, что там какой-то оазис. То есть реально оазис любви, спокойствия, тишины. И, конечно... На распорядок дня это никак не влияет. Ну, как бы там совсем другая специфика, свои дети и своя работа с этими детьми в любом случае. Вот. Но все равно чувствуется, наверное, какая-то и молитвенная поддержка, и то, что настоятельница игумения Елизавета очень живо участвует в жизни детского дома. И ну, какой-то настрой определенный сохраняется.
Волонтеры. Нужны волонтеры?
Дело в том, что волонтеры нужны, но мы не можем принимать, то есть каждый день каких-то новых волонтеров. Есть люди, которые готовы к нам ходить, к примеру, раз в неделю, даже пускай это будет раз в неделю на несколько часов, но это какая-то постоянная, ну, посещение нас. А так вот каждый день принимать новых людей мы не можем, просто потому что это не очень хорошо сказывается на детях, нас и так очень много. И когда постоянно в их личное пространство входят все новые и новые люди, это очень, ну, не очень хорошо.
Угу. А сколько у вас сейчас вместе с вами волонтеров работает?
А сейчас вот так вот постоянно, мне кажется, человека 3. Потому что у нас есть люди, которые приходят к нам, и иногда это вырастает до 5-10 человек, но они потихоньку отсеются, потому что, к примеру, они не могут посещать там каждый понедельник нас или каждую субботу.
А есть ли какие-то особые требования к специалистам, например, церковность?
Ну, такое требование, в общем-то, есть, по крайней мере, чтобы человек не был чужд православию, вот, и
А если это уникальный специалист, и он мог бы с вами работать, но вот как-то вот не сложилось у него.
Обсуждается.
Обсуждается. Давайте еще раз напомним, короткий номер, по которому люди могут оказать помощь, если они заинтересовались, они действительно понимают, что могут помочь финансово Елизаветинскому детскому дому.
Это смс со словом «Елизавета», пробел и суммой пожертвований на короткий номер 7715.
7715 – короткий номер, слово «Елизавета» кириллицей, то есть русскими буквами, и сумма, которую вы могли бы пожертвовать. А бывают случаи, ну тут уже, наверное, речь скорее о детях без синдрома Дауна, которых возвращают детские дома обратно.
Конечно, бывают.
В целом понятно, что это не то чтобы практика, но ситуация не уникальная. А вот в Елизаветинский детский дом бывали такие случаи?
Ну, такие случаи, они, в общем-то, выросли за последнее время точно так же, как выросло количество усыновлений.
Ну, это прям зависимые друг от друга вещи.
Очень часто родители не подготовлены к приему ребенка. У них есть какая-то иллюзия, ну, у многих, да, у них, например, есть камин, собака, и вот для полного идеального селфи не хватает ребенка.
А у них по каким-то причинам часто нет своего ребенка, и они
да,
хотят.
Да, да, или вот его нет такого возраста, голубоглазого блондина.
А он очень быстро перестает быть голубоглазым блондином.
А он может вообще не быть голубоглазым блондином и быть очень вредным, и он не просто не позирует, он сидит и вообще кричит и требует каши, топает ногой, и что-то ему нужно. И мне кажется, очень родители часто не готовы вообще, ну, столкнуться с какими-то проблемами или с какими-то конкретными проблемами. Нет хорошего, адекватного сопровождения этой семьи. Может быть, вот сейчас очень хорошо, что родители должны пройти школу приемных родителей, но, опять же, школы бывают разные. И, конечно, ну, родителя надо очень готовить к приему ребенка, потому что приемный ребенок все-таки это совсем другая история. Это не та история, когда ребенок родился в твоей семье, он всегда там был, да. Ну, то есть очень много разных факторов, которые.
Ну, если, конечно, ребенка не берут совсем младенческого возраста.
Даже с младенческого.
А есть статистика какая-то? Чаще кого все-таки берут в семьи? Происходит усыновление, это дети совсем маленькие, груднички, ну, практически груднички, или все-таки постарше?
Ну, у нас же сейчас как раз проблема в том, что у нас остались в больших городах в основном дети, имеющие какие-то инвалидность, или подростки. А всех малышей у нас разобрали, поэтому, конечно, малышей усыновляют раньше и быстрее.
Спасибо. Мы напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» вместе с нами и с вами были Анна Овсянникова, пресс-секретарь Православной службы милосердия, и Татьяна Мышатина, дефектолог Елизаветинского детского дома Православной службы милосердия Марфмариинской обители. Спасибо, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего и будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».